площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами программа «Домская площадь» в эфире Латвийского радио 4. У микрофона Роман Шмелев. Сразу расскажу в нескольких словах о темах, которые мы обсудим в течение 50 следующих минут. Сегодня на комиссии Сейма рассмотрят сообщение государственного контроля о проекте Rail Baltic. Мы обсуждали его на прошлой неделе, но сейчас посмотрим, какой ход собираются сделать депутаты. Через полчаса в нашей студии появится депутат Сейма, инициатор создания парламентской комиссии расследования по проекту Rail Baltic Андрис Кулбергс. С ним мы поговорим, как я говорю, минут через 25-30, ближе к середине часа слушайте новости спорта. В финансовом блоге вместе с моей коллегой Ольгой Князевой обсудим показатели теневой экономики. На прошлой неделе стал известен новый отчет исследователя по теневой экономике. Его мы и обсудим в ходе нашего блога. Ну а прямо сейчас мы поговорим о том, что сегодня должна объявить номинантов театральной премии «Ночь лицедеев». Это самая престижная премия театральная в нашей стране. Сама она будет вручаться 23 ноября. Ну а вместе с нами на прямой связи председатель комиссии жюри «Ночи лицедеев», театральный критик и журналист газеты «Диена» Атис Розенталс. Приветствую вас в эфире Латвийского радио 4.
Доброе утро.
Поделитесь, пожалуйста, той информацией, которая у вас сейчас может быть доступна о грядущей премии, какой она будет, какие ждут нас в данном случае сюрпризы.
Ну, эта премия каждый год, эта процедура, для тех, кто не знает, распределяется на две части. Во-первых, мы сегодня объявляем номинантов каждой категории, спектакль большой формы, спектакль малой формы, спектакль для детей и юношества, и индивидуальные номинации режиссера, актеров в главной роли, актеров второго плана, молодых актеров, сценографов, художников по костюмам и так далее. И потом уже осенью, 23 ноября, как вы уже сказали, приурочено к дню рождения Эдуарда Смильдиса, будет объявлены лауреаты уже один по каждой категории. Такая процедура каждый год в Латвии, это отличается немножко от других государств, например, от Литвы и Эстонии, которые выдают свои призы на День театра 27 марта. Но у нас вот уже годами идет такой расклад.
Насколько сложно бывает выбрать каждый год? Уменьшается, увеличивается качество, усиливается качество?
Ой, знаете, очень сложно. В жюри 7 человек. Они очень разные, с разным опытом, с разным взглядом. К тому же там есть и критики, и профессионалы. У нас в этом году 2 режиссера в жюри. И эти взгляды на того, что хорошо и что плохо, они иногда очень отличаются. И перед выбором, перед голосованием я сделал такой опрос коллег, они мне присылали свои кандидаты на каждую номинацию, и там было очень разное. У нас получился очень длинный список, из которого нужно было выбрать по пятерке в каждой категории. Это достаточно сложно.
Но вместе с тем это говорит о том, что Латвийский театр сейчас находится в таком положении, когда есть из чего выбирать. Видите, это же замечательно.
Конечно, конечно. Но я всегда говорю, что это немножко такой праздник разочарованных людей, потому что, моя коллега подсчитала, в этом году где-то 95-96 новых постановок, в этом сезоне было, которых мы смотрели иногда в некоторых постановках и по два состава. То есть, получается, 95, например, спектаклей у нас реально мы можем выбрать 5 большой формы, 5 малой формы, 5 для детей. То есть 15 можем как-то выделить из этих 95.
При этом, если смотреть по соотношению Рига и регионы, то каково это соотношение будет?
Ну, как всегда, ну, знаете, ну, из регионов у нас театров, ну, таких активных, фактически три. Это Валмера, Лепая и Даугавпилс. В этом году у нас отпал Резекнинский Йорик, который не объявился со своими спектаклями у нас. Но и Цесарский малый театр, который тоже предложил один или два спектакля, но Рига, конечно, в Риге больше театров и масса, конечно, получается побольше. Хотя есть такая тенденция, которая немножко уже в этом году и, наверное, будет уже в следующем, что рижские театры тоже количество постановок немножко уменьшают за счет малых форм, и в дальнейшем театре, в Национальном театре постановки малой формы в малых залах будет меньше. Уже есть меньше и будет меньше.
А с чем это связано?
Это связано с политикой театра, который концентрируется на большие спектакли, которые они сделают и потом показывают для большого числа зрителей, ну, им кажется, что это немножко легче. Ну, и далее в театре, конечно, еще идет и ремонт, реконструкция, фактически переделка малого зала, так что, насколько я знаю, в следующем году они будут играть и в табакосфабрике, где еще в этом сезоне играл Новый Рижский театр, который вернулся в свои. Ну и в Новый Рижский театр, там будет три, там уже три зала, так что там будут, может быть, и больше постановок.
Пользуясь случаем, не могу вас не спросить о громком новости этой недели. Национальный театр разорвал договор аренды с режиссером Дмитрием Крымовым из гастролей «Записок сумасшедшего». Как вы оцениваете вот этот и ввел мораторий на исполнение спектакля на русском языке? Как вы оцениваете эту новость?
Ну, знаете, это достаточно неоднозначный вопрос. Потому что мы можем смотреть на здание Национального театра с двух сторон. Мы можем смотреть на здание Национального театра как на просто на здание, которое, обычное здание, которое может сдать в аренду, как сделал директор этого театра. И мы можем смотреть на здание Национального театра как символ, где было провозглашено латвийское государство. И если те, которые критикуют решение Мариса Виттлса, они смотрели именно с той стороны. Ну и получилось, что это мнение победило на этот раз, что в здании, в котором провозглашена Латвийская Республика, в ситуации войны, где Россия является агрессором, не должен звучать русский язык. Но это мнение победило, мне там нечего комментировать.
Понятно. Хорошо. Спасибо вам большое за наш сегодняшний разговор. Напоминаю, что сегодня должны объявить, в какое время это произойдет, когда обычно...
12 часов будет пресс-конференция в музее театра, в музее в доме Эдуарда Смендиса, где расположен и Союз театральных деятелей Латвии.
Ну вот, значит, наши слушатели, которые будут слышать нашу программу в повторе, они уже будут знать лауреатов, которые, точнее, не лауреатов, а номинантов на театральную премию «Ночь лицедеев». Вместе с нами на прямой связи был председатель комиссии жюри «Ночи лицедеев» и театральный критик, журналист газеты «Диена» Атес Розенталс. Напомню, что 23 ноября будут вручены самые престижные театральные премии в нашей стране на «Ночь лицедеев», а сами номинанты будут известны сегодня. Мы переходим к другим темам.
Финансовый блок с Ольгой Князевой.
Итак, к нам подключается наша моя коллега Ольга Князева, и, как всегда, в это время по средам звучит финансовый блок, где мы обсуждаем самые заметные события из области экономики. Ольга, приветствую тебя, тебе слово.
Приветствую, Роман, и наши уважаемые радиослушатели тоже.
Итак, мы поговорим о теневой экономике. Вот на прошлой неделе стал известен новый отчет исследователя Арнеса Саука, исследователя теневой экономики. Могла бы ты описать, как ты видишь, что он нового нам привнес, сообщил?
На самом деле этот отчет впервые за долгие годы показал какой-то позитив, Рома, да, потому что мы каждый раз тащились где-то в хвосте. В каком плане? В том плане, что теневая экономика у нас была больше, чем у наших соседей, у эстонцев, у литовцев. И тут впервые с 2009 года, скажу я, то есть получается это сколько, много, в общем, да, не могу посчитать, 15 лет, да, 15 лет впервые доля нашей теневой экономики стала меньше, чем в Литве. И за прошлый год она снизилась на 3,6% пункта, а в Литве она выросла. Но в Эстонии осталась та же, и мы стали посерединке. Ну, что, прекрасная новость, я считаю, да? Но если коротко охарактеризовать, вот что у нас вообще с теневой экономикой, то, по сути, можно сказать, что половина всей теневой экономики – это наши зарплаты в конверты. По сути, это бич просто нашей экономики, вот те самые зарплаты в конвертах по самым разным причинам. И те, которые не платят элементы, им невыгодно показывать свою белую зарплату, потому что там оттуда будут вытаскивать много денег судебные исполнители. Где-то налоги большие, что-то там еще. Ну, куча причин, но факт остается фактом. Почти половина теневой экономики – это зарплаты в конвертах, ну и остальное – там неучтенные доходы, неучтенные работники, но в основном вот это наша главная беда. И причем именно по зарплатам в конвертах у нас самый большой показатель среди стран Балтии. Больше, чем у Литвы и больше, чем у Эстонии. Почему вообще это важно? Почему я так акцентирую внимание на зарплатах в конвертах? Я еще приведу одно интересное исследование. Я прочитала, и, честно говоря, ну вот позитива мне это не добавило. Еврокомиссия недавно опубликовала доклад о старении 2024. И он вообще у меня так вызвал вообще такой ужас о будущем нашей пенсионной системы. Что там сказано? Там сказано, что ну вот в докладе Еврокомиссии есть прогнозы, что к 2070 году почти во всех странах ЕС сократится размер средней государственной пенсии по сравнению со средней зарплатой. При этом самое большое снижение прогнозируется, Ром, угадай, у кого?
У нас. Ну, понятно.
У нас. Если нынешняя вот государственная пенсия против нашей зарплаты составляет примерно 25,5%, хотя, кстати, эта цифра у меня лично вызывает сомнения, поскольку Банк Латвии говорит, что эта цифра сегодня все-таки не такая низкая, а около 42%. Ну ладно, оставим как есть, я цитирую только доклад, а не рассуждаю. И в 2070 году соотношение государственной пенсии и средней зарплаты станет 13,5%. Что это значит? Это значит, что от каждой 1000 евро зарплат пенсия будет 135 евро. Но, правда, не сейчас, а в далеком вот этом году. Но уже сейчас Банк Латвии тоже говорил о том, что это снижение, замещение пенсии происходит уже явно, и с этим уже сейчас надо что-то делать. То есть, условно говоря, если зарплата в момент выхода на пенсию у вас составляет, там, ну не знаю, 1000 евро, то получите 135 евро пенсии. 2000 евро, получается 270 евро. Прожить на это, сами понимаете, ну никак невозможно. Вот, ну, вот так вот в этом контексте, почему зарплаты в конвертах важны. Это двойной удар. Во-первых, те люди, которые получают эти зарплаты, они просто не смогут на эту пенсию никак претендовать, так как, ну, нет социального стажа официального, да, люди были неучтенные. И как они будут жить на пенсии, ну, большой вопрос. То есть явно будет тоже какая-то дополнительная нагрузка на социальный бюджет, не через пенсии, так через какие-то пособия по бедности, еще что-то. И, во-вторых, эти люди, ну, просто не платят налоги для нынешних пенсионеров. Поэтому трудно говорить о снижении вообще каких-то налогов. Например, на рабочую силу, что очень хотят работодатели, да. И поэтому все чаще и чаще, к сожалению, звучат мнения со стороны Министерства финансов, что налоги придется повышать, например, налог на добавленную стоимость на 2%. Но вот, да, можно, наверное, повысить налоги, но приведет ли это к росту поступлений – большой вопрос. И тут общее такое макроэкономическое, ну, скажем, настроение, они на самом деле не такие хорошие. Я послушала, у нас, у наших коллег Роспункты был министр финансов на прошлой неделе. И они как раз, ну, обсуждали вообще, в какой ситуации мы сейчас живем. Это ведь важно, правда? И его мнение нехорошее. Он сказал, ситуация с бюджетом будущего года складывается очень напряженная. Фискальное пространство в следующем году будет негативным. То есть что такое фискальное пространство? Это те, по сути, деньги свободные, как будто заначка такая, которую, если что, мы можем куда-то использовать, направить на какие-то нужды. И он сказал, вообще министерство, кроме как на оборону, никакие запросы выдвигать не могут. Но мы же видим, что постоянно не хватает денег то медикам, то учителям, то еще кому-то. Так вот, ничего этого ждать в следующем году точно не стоит. И он предупредил, что, скорее всего, будут какие-то урезания бюджета. А эти урезания как раз в том самом 2009 году мы проходили, в 2008. Да? И вот эта вот ситуация, будут искать деньги везде. Это также прозвучало вот на конференции, на которой был представлен этот индекс теневой экономики. Даже дошло до того, что чаевые будут под каким-то учетом, что есть чаевые, по-нормальному с них тоже надо платить налоги, и оборот общепита 800 миллионов в год. И как это вот выглядит, что отрасль дает в службу госдоходов данные о том, кто эти чаевые вообще-то получает, и там дальше с ними уже что-то там придумать, что делать. Либо применять к ним повышенные ставки налога, либо там что-то, я не знаю, пускай сами платят добровольно. Но это, конечно, я не знаю, на мой взгляд, это просто стрельба по воробьям.
Ну, абсолютно, это какие-то крохи нужно, да, собирать. С учетом того, что как бы для того, чтобы повышать то, что называется, налоговую мораль, ну вот мне кажется, это тоже важная мысль, которая прозвучала у Арниса Саука в одном из его интервью нашим коллегам Латвийскому радио 1 о том, что когда на фоне мы боремся с конвертами и зарплатами в конвертах, а звучат новости о том, что ключевые партии и, собственно, партия, которая представляет министр финансов, замешана в подобных скандалах, то это, конечно, не повышает мораль и собираемость налогов никаким образом. Тут
согласна, важно, совершенно,
что с двух сторон должен происходить процесс, да.
Об этом тоже говорилось на конференции, прямо с упреком, да, пока есть вот такие расходы, как полеты там бывшего премьер-министра, пока люди не понимают, куда уходят какие-то там миллионы, то, конечно, да. И тут в такой ситуации, у меня, например, вчера была передача «Открытый разговор», где судьба Rail Baltic мы выясняли, ну, просто понятно, что таких денег у страны нету, там речь идет о миллиардах, и как это будет все решаться, я, честно говоря, не знаю, но меня предчувствует, что в фискальном, в экономическом, в таком финансовом, налоговом плане нас ждут такие достаточно сложные времена. Ну, вот так вот. Ну, больше не будем, давай, пугать наших слушателей. Давай все-таки дождемся, когда будет принята налоговая новая реформа, которая будет вот после Лига, обещали нам ее представить. И, видимо, следующий финансовый блок мы посвятим именно этой теме.
Спасибо большое. Ольга Князева была вместе с нами. Финансовый блок прозвучал в программе «Домская площадь». Слушайте наши блоги наших коллег в это время. В следующую среду мы вновь услышимся с Ольгой для того, чтобы обсудить новую какую-то экономическую тему. Ну, а теперь пришло время спортивных новостей. Роман Антонович вместе с нами. Роман, приветствую.
Добрый день. Вот о веселом, о хорошем, о красивом, об интересном, об энергичном поговорим. Позади уже пятый день чемпионата Европы по футболу. Он нам подарил две игры и несколько сразу таких интересных сюжетов. Первый матч был Турция-Грузия. 3-1 завершился с таким результатом этот поединок. Грузинская сборная, нужно еще раз напомнить, что впервые в истории пробилась в финальную стадию чемпионата Европы, поэтому дебютный матч будоражил уже с самого утра, разволновались все, и даже погода, потому что Дортмунд ближе к началу матча стало заливать, и стадион превратился в такой огромный бассейн, да еще и фанаты умудрились там слегка подраться на стадионе. Но, несмотря на все предваряющие события, матч состоялся, и это был прекрасный матч. Это был атакующий футбол от обеих команд, были 4 забитых мяча, и как минимум 2 безумно красивые, и должны быть абсолютно все нейтральные зрители. Так оно, собственно, и было. Но грустно только грузинским футболистам и болельщикам, потому что сборная билась. Она была максимально близка к тому, чтобы сравнять счет на последних минутах. Но вместо этого получила гол в пустые ворота перед самым финальным свистком. И я вот давеча говорил, что Бельгия-Словакия самая такая качественная в футбольном плане дуэль на этом чемпионате Европы. Да, немцы-итальянцы классные, но там был вынос в одну сторону. Англия-Франция — это скорее разговор про класс команд. Но вот Турция и Грузия выдали такое настоящее наслаждение в обе стороны. И ярко было, и красиво. С дальними ударами, такими шикарными голами. И загубленные моменты были, и топ-спасения. В общем, вся красота футбола, за что мы его, собственно, и любим. Турция – красивая команда, интересный она футбол демонстрировала, и она еще наверняка на этом чемпионате влюбит, потому что насколько разнообразно турецкие футболисты атаковали через фланги и середину, Гюлер и Йылдыз – это настоящий восторг. И Грузия порадовала. Вот даже понятно, что Хвичи не главная звезда по менталитету и игре, но вот чуть ли он не вытащил ничью прострелом. Тут еще были и Качарашвили, и Мекаутадзе, и Какабадзе. В общем, это такая смесь атакующей эстетики и эффективности. Легко играли, быстро, с расчетом, элегантно к тому же. Плюс еще были тренерские такие решения интересные, как они с позициями игрались, и тот, и другой наставники. И к тому же еще Лайнсман в этой игре себя продемонстрировал. Насколько он быстро летел параллельно Актюроглу и не проиграл в скорости, ну, я смотрю, где-то даже спринтерские таланты погибают на линии стадиона. В общем, это был классный матч, и я хочу сказать, что Грузия и Турция, они достойны того, чтобы за ними следить. Португалия-Чехия. Еще одна игра, которая уже закрывала первый тур. Криштиану Роналду, естественно, все внимание было приковано к нему. Он хотел отметить рекордный турнир, рекордное участие голом, но, к сожалению, это у него не получилось. Вместо этого Криштиану Роналду и его команда получили настоящую бойню с аутсайдером. Потому что, я напомню, Криш выходит на поле на 6-м чемпионате Европы в своей карьере. Это безумный показатель, если вдуматься. Но вот личного праздника, как я сказал, не получилось. Португальцы давили практически всю игру. Они в первом тайме чехам не позволяли даже вообще перейти середину поля. Атаковали, они зажали чехов у своих ворот и держали их там в напряжении и строили различные интересные комбинационные атаки, и позиционно они боролись. Но чехам нужно отдать должное. Они отбивались не то чтобы как умели, они очень грамотно это все делали. И фавориту от этого легче точно не остановилось. И Чехия, которая продолжала биться, берет и забивает еще первый гол в этой игре. И затем второй гол она забивает, правда, уже в свои ворота. И только вот в конце матча, когда подсуетился молодой Консенсаю, игрок Порту и сын главного тренера Порту, забивает тот спасительный гол для сборной Португалии. Таким образом, Чехия показала, что статус аутсайдера ничего не значит, поэтому мы будем ждать борьбы в оставшихся турах. Ну и, естественно, за Криштиану Роналду будем следить. Итак, сегодня второй тур начинается: Германия-Венгрия, Шотландия-Швейцария, Хорватия-Албания. Завтра в это время я предстану перед вами с отчетом об этих играх.
Спасибо большое. Роман Антонович был вместе с нами. Это были новости спорта.
Площадь.
Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами программа «Домская площадь». Напоминаю, что на календаре 19 июня, среда. Сегодня на комиссии Сейма рассмотрит сообщение государственного контроля о проекте «Rail Baltic». Напомню, что мы на прошлой неделе говорили об этом. Здесь были представители службы государственного контроля, где как раз-таки обсуждалось это самое заключение. Ну и это... Важно, что службы государственного контроля не только Латвии, но также Эстонии и Литвы выпустили совместное заявление о том, что происходит с проектом Rail Baltic, и пришли к выводу, что во всех странах заметно значительное увеличение расходов. Вот так в Латвии по изначальным расходам планировалось, что на весь проект будет затрачено чуть менее 2 миллиардов евро, там 1,97 миллиардов евро. Но в итоге сейчас выходит, что кажется службе госдоходов, что этот проект может составить почти 10 миллиардов евро, 9,59 миллиардов евро. Ну вот в этой ситуации будем и разбираться. Вместе с нами инициатор создания парламентской комиссии расследования по проекту Rail Baltic, депутат Сейма от объединенного списка Андрис Кулбергс. Приветствую вас в эфире Латвийского радио.
Добрый.
От первого лица.
На прошлой неделе у нас была заместительница государственного секретаря Министерства сообщения по вопросам Rail Baltic Кристина Малныч. Я ее спросил, а вот это увеличение, оно в чем, как оно объясняется? По словам представительства Министерства сообщения, у нас не было проектов никогда в истории Латвии, которые бы подразумевали вот такое планирование строительства такой скоростной железной дороги. И этим объясняется значительное увеличение стоимости этого проекта. Как вы понимаете, со своей стороны, в чем проблема?
Man šķiet, ka, ja paskatās vēsturiski, 17. Gadā mums bija oriģinālais plāns uzbūvēt Rail Baltic Latvijā 1,98 miljardi eiro. Ja es vienkārši apskatos, es kā neprofesionāls, apskatos internetā pieejamo informāciju par šāda veida ātrgaitas vilcieniem gan Eiropā, gan citur pasaulē, tad es nonāku pie secinājuma, kad šādi projekti maksā aptuveni 36 miljonu eiro kilometrā. Ja mēs pārvēršam šo 1,98 miljārdu summu, ir 7,5 miljonu eiro kilometrā. Tad man rodās jautājums, kā mēs izdomājām uzbūvēt tik lētu dzelzceļu tad par 7,5 miljonu, ja visu pasaulē būvēja no 25 līdz 39 miljonu kilometrā. Nu, tad jau tad bija skaidri, jābūt pateiktam, kad kāds ir pieļaus superkļūdu. Un tur jau sākās visa sakna problēma. Un tad izmeklēšanas komisijā mums ir jāsaprot, no kurā mirklī šis Rail Baltic vilciens nogāja no sliedēm. Kas bija tas iemesls, kāpēc mēs esam nonākuši pie šī tik liela sadardzinājuma, un kurš par to ir atbildīgs. Jo šobrīd mēs redzam, ka piešķirtie līdzekļi ir aptuveni maksimums 1,9 miljoni no Eiropas komisijas. Tātad nemaz nav paredzēti, vēl nav pat aplēsis, kur to citur ņemt. Kā rezultātā mēs nevaram šo uzlikt uz valsts budžetu, tikai rēķinoties, kad varbūt kaut kādā veidā mēs šo naudu sadabūsim. Otrs, kurš pieņēma lēmumu, kad jāsāk būvēt ar Rīgu, jo Eiropas komisija skaidru un gaišu pateica, ka finansē pamatrase. Nu tad būvējam pamatras to, ko finansē, jo finansētājs jau nosaka to, ko viņš finansē, grib būvēt un ko negrib būvēt. Tāpēc man ir liels jautājums par to, kurš ir pieņēmis lēmumu vispār par Rīgas stacijas, lidostas stacijas būvniecību, ja tas, kā mums skaidri norāda Eiropas komisijas pārstāvs, neietilpst viņu finansēšanas, teiksim, apstiprinājumus.
Итак, ну вот, возвращаясь к историческим параллелям, напомните, в каком году...
Да, 2017 году,
да, изначально, да, был этот проект, да, и вот, собственно, если просто пользоваться умением гуглить, то выясняется... что обычно строительство такой железной дороги скоростной, она становится в среднем по Европе сильно дороже. Как могли себе представить те, кто изначально планировал этот проект, что мы сможем построить его значительно дешевле? Там была допущена какая-то очень значительная ошибка, и нужно понять, кто несет за эту ошибку ответственность. Кроме того, тут еще важный момент, что мы не можем себе позволить, конечно, это все переложить на наш бюджет, потому что не можем. И тут возникает вопрос, если у нас нет финансирования, то почему вообще, в принципе, тогда Рига оказалась в плане? Ведь, собственно, Европейская комиссия говорила о том, что деньги, которые доступны на строительство этого проекта из европейских фондов, они касаются основной магистрали, куда Рига не входила. Поэтому возникает вопрос, а кто принимал решение о том, чтобы строить, собственно, планировать развитие центрального вокзала в Риге и в Рижском аэропорту, что, очевидно, не за пределами вот этого доступного финансирования. Ваши предложения, в чем они заключаются? Устроить вот эту комиссию в течение какого времени и каким образом вы думаете, там она могла бы сработать?
Ну, вспермс комиссия страдас минимум 6 месяцев, сакасies darbs jau no nākošās nedēļas. Šo ceturtdien tiks apstiprināti, kurš būs komisijas vadītājs un sekretārs. No tā tālāk un komanda, kas pie tā strādās. Galvenie jautājumi ir, numur viens, šis komisijas uzdevums ir prioritizēt šo projektu valdībā, atrast šīs kļūdas un atbildīgos. Trešais, ko mēs kā Saeima varam darīt, ir sagatavot likumdošanas un normatīvos grozījumus, kas ir nepieciešami šāda milzīga infrastruktūras projektam. Tāds ir jebkad, jebkurā valstī, Spānijā, Vācijā, jebkuri speciālie likumi, kas pirmkārt nosaka atbildību premjeram, atbildību finanšu ministrijai, atbildību finanšu uzraudzībai un kā šāds projekts tiks realizēts. Bez šāda speciālā likuma vispār šādu projektu nav iespējams realizēt. To mēs redzam šobrīd, kā tas ir, diemžēl, notiek. Gan zemju atsevināšanā un vispārējiem. Un pēdējais, atbildēt uz visiem vēl joprojām nesaprotamiem un nezināmiem jautājumiem, ja, kas sabiedrību uztrauc. Nu, ir jānoņem šī slepenība.
Итак, 6 месяцев, не менее 6 месяцев может работать такая комиссия, в четверг будет утвержден ее состав, и прежде всего нужно сделать так, чтобы вопрос Rail Baltic был приоритизирован в правительстве. Кроме того, Сейм может инициировать и должен инициировать, по словам нашего собеседника, нормативные изменения, так как такой значительный проект, он требует своего закона фактически, который бы касался системно подхода к этому проекту. Ну и главное ответить на вопросы, которые остаются неотвеченными. А какие это вопросы?
Я проектом главным уздевом ir savienot Baltiju ar Eiropas dzelzceļa līnijām un nodrošināt arī militāro mobilitāti. Tad tas galvenais jautājums ir, kāpēc, kāds izskata un vai kāds ir pieņēmis skaidrus lēmumus par finansējumu avotiem, ja mums var atņemt šo finansējumu Eiropa, ja mēs nepildām tās galveno uzdevumu, kas ir līgumā uzrakstīts. Mēs šobrīd neesam pat sākuši nevienu centimetru pamatrasei, mēs būvējam spot veida tos objektus, nevis visu trasu caur Rīgai, bet spot veida dzelzceļa staciju, ja, lidostu, mēs dzirdam no premjeras, oj, ka jāiesaldē tagad šī lidosta, kā tad mums šīs ēkas paliks tur, kā mēs noreikināsimies ar būvniekiem, kāpēc mums tiltu pāļi ir, ja mēs tiltam apziņāti nav nemaz naudas. Ja? Visi šie jautājumi ir fundamentāli, jo tas ietekmēs tūlītēji budžetu. Un budžets, mēs dzirdējam, nepildās. Mēs dzirdējam, kad ir problēmas arī šogad būs izveidot šo budžetu. Tad kādā veidā, kam tad ņems nos šo naudu? Pensionāriem, skolotājiem, kam, kā drošībai, kam, kā, kur radīsies šie 6,5 miljardi, jo es atgādinu klausītēm, 6,5 miljardi ir puse no budžeta, no vispār valsts budžeta gadā. Nu, tas ir visas pensijas, visas skolotāja algas, visas veselības.
Понятно. Ну, так. Итак, тут важно вот среди этих вопросов, которые остаются пока неотвеченными, это важно понимать, что финансирование мы можем потерять. И на данный момент финансирование можем потерять из-за того, что не будет этой основной, собственно, трассы, да, которая еще даже не начата строиться, а сейчас строятся отдельные точки, такие узловые точки, это и, собственно, центральная станция, и аэропорт и мосты, но где искать на это деньги, когда мы слышим о том, что эти проекты должны сейчас будут заморожены быть или финансироваться, тогда откуда, из каких денег, из 6,5 миллиардов просто так сказать, не дороги, к сожалению, даже на Rail Baltica, позволю себе пошутить, не валяются, поэтому их нужно где-то искать, и перед нашим бюджетом сейчас стоят очень серьезные вызовы, непонятно, где эти деньги можно было бы найти. Ну, хорошо, ну...
То есть, вопрос, что накушай, сварьгакай, ко не руна, невинс, куш оперес ардзелстель? Ka, ja tik milzīgas investīcijas ir pārkāptas šobrīd jau pāri oriģinālu plānotēm, tas automātiski atsaucās uz uzturēšanas izmaksām gadā, kas ir lēstas 286 miljonu eiro. Tas nav paredzēts nevienā no budžetiem nākošos gadus uz priekšu, kā ailīt, piemēram. Tas pats arī jautājums ir, ja mēs būvējam tik dārgu infrastruktūru pār 4,8 reizes dārgāku, tad mēs oriģinālajā plānā redzējām pie 1,98 miljardi, kad kilometrā pēc 25 gadiem ir jāatjauno šī infrastruktūra. Kilometrā tas maksā 700 tūkstoši eiro. Tad tagad pie šiem sadārdzinājumiem tas maksās 3 miljonu eiro kilometrā. Šo naudu Eiropas Savienība nedod. Tas jāmeklē no nacionāla budžeta. Tātad cik dārgi mēs uzbūvēsim, tik dārgi arī mēs pēc tam maksāsim uzturēt. Un nav vispār skaidrības par pašiem dzilcieniem. Vilciens vispār neviens nerunā par pasūtīšanu un par to, kurš viņus uzraudzīs.
Да-да-да, кто будет оперировать этой дорогой, кто будет ее содержать, ведь после того, когда она будет построена, необходимо будет ее содержать, и это, соответственно, напрямую связано с ее изначальной стоимостью, как дорого обойдется этот километр на строительство, он подразумевается, что он столько же и нужно будет вкладывать в него на для его содержание, но об этом сейчас тоже не говорится. И еще один вопрос, это, собственно, сами по себе поезда. Ну, послушайте, вот как бы анализируя все это, я понимаю, что это может привести к тому, что нас тут ждет очень большие, в том числе и политические изменения в этой связи. Это может привести к политическому кризису, как вам кажется, или нет, вот эти все разбирательства?
Es думаю, ka es neizslēdzu šādu situāciju, jo, manuprāt, nevar šāds jautājums palikt satiksmes ministrijas pārziņā. Nu, iedomājieties, jūs uzticat miljardu projektu, tā kā jūs skolā pateiktu fizkultūras skolotājiem, lūdzu uzbūvē man sporta zāli, reku tev kredītkarte, būvē. Nu, tā taču nenotiek. Skolas direktors vienmēr ir iesaistīts, ja? Finanšu pārvaldītājs arī iesaistīts, un viennozīmīgi ir iesaistīta arī pašvaldība. Šādi, nu, lielas būvniecība. Mēs runājam par skolu, ja? Kā var būt valdībā, kur ir pusbudžeta projekts, no valsts visa budžeta projekts, ja? Un tajā nav iesaistīts neviens, izņemot satiksmes ministrijas ierēģi. Nu, man šķiet, nu, tas ir klāji neiespējami. Tā nevarētu vispār būt.
Нельзя, чтобы этот проект оставался в ведении только одного министерства сообщения. Ну, это, в принципе, не должно происходить. Хорошо, вот давайте тогда в такой среднесрочной перспективе обсудим. Есть комиссия, да, эта комиссия выйдет со своими заключениями через полгода, или там не менее чем через полгода. Что дальше? Вот сейчас план?
Главное, шиз комиссии суздавамс бейгас, ари нактор скайдем ликум проект грозуеми. Тātad, jāmaina likums, likumdošana. lai būtu skaidrs šis likuma ietvars, arī atbildības, pienākumi visiem, un jābūt obligāti, ka premjers ir iesaistīts un atbildīgs, finanšu ministrs ir iesaistīts un atbildīgs, satiksmes ministri un tā tālāk. Tas ir viens. Otrs ir, ka šī ir prioritāte valdībā, jebkurā. Vien nav svarīgi, tā ir šī koalīcija, citra koalīcija, nav citu variantu. Jo mēs esam parakstījuši starpvalstu un ratificējuši starpvalstu līgumu. Mēs esam atbildīgi pret Igauniju un Lietuvu un Somiju, tā skaitā par šī projekta realizāciju. Mēs esam atbildīgi arī pret Eiropu, pret Eiropas nodokļu maksātāju. Tāpēc ir jāatrod racionāls iznākums, kādā veidā mēs varam, nu, ja mēs esam pasūtījuši Mercedes, bet tam nav naudas, bet mums ir naudas Opelim, tad mums ir nauda Opelim, mēs nevaram diskutēt par kaut ko, kā mums nav. Tad, kad mēs, kā Valaiņa kungs, saka ekonomikas ministrs, kad dubultosim ekonomiku 10 gados, tad, kad dubultosim, tad varbūt arī domāsim par šīm lietām, kuras varbūt būtu vajadzīgas forši, ja būtu, bet dotajā mirklī, ir jābūt par to, ko mums ir finansē.
Итак, ключевые два направления. Во-первых, нужно выйти с конкретными законодательными инициативами по результатам вот этого деятельности комиссии внутри Сейма и сделать так, чтобы ответственность была четко распределена между премьером, различными министерствами, министерством сообщений, министерством финансов, другими сообщениями, другими министерствами, вовлеченными в реализацию этого проекта и институциями. Второй момент – это важно, что этот вопрос должен быть сделан приоритетным правительством, причем любого правительства, вне зависимости от существующей или будущих каких-то коалиций, потому что мы несем ответственность перед Литвой, Эстонией, перед Европейским Союзом, и поэтому этот вопрос должен быть приоритетным для правительства, вне зависимости от его состава. Благодарю вас за то, что приняли участие сегодня в нашей программе. Напомню, что вместе с нами был Андрис Кулбергс, депутат Сейма от Объединенного списка и инициатор создания парламентской комиссии расследования по проекту Rail Baltica. Папина далеко, как рыбы корабли, как мысли дурака над стеклами земли. Летели облака, летели купола, дороги и цветы, звоняв колокола, беспечные, как ты, как капли молока, как здравствуй и прощай, как недопитый чай. Летели облака, летели облака. Летели облака, летели кирпичи, солдаты старых стен, драконы перемен, богема и бичи, не страшная война, не горькое вино, печальная страна. В ней твое окно зажгу на кухне свет из века сундука, где крылья много лет искали седока. Достану разо мной, пристрою на спине и запущу весну. И облака во мне, и облака во мне. Благодарю за то, что встретили это утро вместе с нами. В эфире была программа «Домская площадь». Впереди вас ждет много интересного. Слушайте в программе «Открытый разговор» в полдень о том, как латвийская национальная авиакомпания «Air Baltic» существует. Глава авиакомпании «Air Baltic» Мартин Галс будет в нашей студии. В программе «Мысли, звуки, встречи» вспоминают Чехова Антона Павловича, а вот в программе «Подробности» слушайте о том, как будет меняться день сегодняшний. Картину дня дополнят наши коллеги с 5 до 6 часов вечера. Я же прощаюсь с вами. У микрофона был Роман Шмелев, за режиссерским пультом Инесса Штрала, продюсер программы Наталья Пориэта. Впереди вас ждут новости в нашем эфире.